Когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. Потом перевернулся на живот и стал брыкаться. Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил: «Что случилось?»
«Ничего особенного», — ответил Швейк. «Я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму. Завтра в 9 часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещании господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти и передать ему это сейчас, немедленно, или завтра утром? Я долго колебался, стоит мне вас будить или не стоит. Ведь вы так славно храпели, а потом решил, куда ни шло, а ум хорошо, два лучше».
«Ради бога, прошу вас, не мешайте спать», — завопил Ванек, зевая во весь рот. «Отправляйтесь туда утром и не будите меня».
Он повернулся на бок и тотчас заснул. Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок.
«Алло, 11-я маршевая рота?»
«Да, 11-я маршевая рота. Кто там?»
«13-я маршевая рота. Алло, который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станции. Что-то долго не идут меня сменять».
«У нас часы стоят».
«Значит, как и у нас. Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией?»
«Там ни хрена не знают, как и мы».
«Не грубите, барышня. Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт».
«Наши тоже пришли с пустыми руками».
«Зря только панику поднимают. Как думаешь, куда мы поедем?»
«В Россию».
«А я думаю, что скорее в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште. Если нас повезут направо, так Сербия, а налево — Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалование повысят». «А ты играешь в три листика?» «Играешь? Так приходи завтра. Мы наяриваем каждый вечер. Сколько вас сидит у телефона?»
«Один».
«Так наплюй на все и ступай дрыхать. Странные у вас порядки. Ты, небось, попал, как кур во щи. Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье».
Швейк и в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист полковой канцелярии всю ночь чертыхался. Ему никак не удавалось дозвониться до 11-й маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до 12 часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделана противотифозная прививка. Поручик Лукаш все еще сидел в офицерском собрании с военным врачом-шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием о пол и произносил при этом следующие фразы.
«Сарацинский султан Салах-эддин первый признал нейтральность санитарного персонала. Следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат. Каждая сторона должна покрыть расходы за лекарства и лечение другой стороне. Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам. Точно так же попавших в плен раненых следует под охраною и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю. Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать. Их следует отправлять в безопасные места в госпитале. Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Все это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно».
Доктор Шанцлер уже сломал при этом два кия и все еще не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения. Поручик Лукаш допил свой черный кофе и пошел домой, где нашел бородатого великана Беллоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке.
«Я осмелился», — заикаясь, сказал Беллоун. «Я позволю себе, осмелюсь доложить».
Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Беллоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неутолимый аппетит.
«Жарь, жарь, Беллоун», — сказал он, отстегивая саблю. «С завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба».
Поручик сел к столу. И вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете. «Милая тетенька, только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой роты. Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе. Повсюду идут жестокие бои, наши потери велики, и мне трудно закончить это письмо словом «до свидания». Правильнее написать «прощай». Докончу завтра утром», — подумал поручик Лукаш и пошел спать. Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Беллоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью.
Он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Балоун испугался. Поручик зашевелился во сне, быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих. Потом потихоньку пошел посмотреть, что написал поручик. Прочел и был тронут, особенно словом «прощай». Он лег на свой соломенный матрац у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней. Балоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемую яркую картину, как он прокалывает лочонку, чтобы из нее вышел воздух, иначе во время варки она лопнет. При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и разварилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном. Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу, пропала буженина, и для ливерных колбас не хватает лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец, он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Бруке на Лейте.